«Знаете, кто жил в этом доме?» — спросила бывшая тень. «Нечто прекраснейшее в мире, сама поэзия. Я провел там 3 недели, а это все равно, что прожить на свете 3000 лет и прочесть все, что сочинено и написано поэтами. Уверяю вас, я видел все и знаю все, и это сущая правда». «Поэзия!» — вскричал ученый. «Да, да, она часто живет отшельницей в больших городах. Поэзия! Я видел ее только мельком, да и то я был еще сонным. Она стояла на балконе и сверкала, как северное сияние. Рассказывай же, рассказывай! Ну, ты был на балконе, вошел в дверь и...» «И попал в переднюю», — подхватила тень. «Вы ведь всегда сидели и смотрели на переднюю. Она не была освещена, и в ней стоял какой-то полумрак, но в отворенную дверь виднелась целая анфилада освещенных покоев. Меня бы этот свет уничтожил в конец, если бы я сейчас же вошел к деве. Но я был благоразумен и выждал время. Так и следует поступать всегда».
«И что же ты там увидел?» — спросил ученый.
«Все. И я расскажу вам обо всем, но, видите ли, я не из гордости, а ввиду той свободы и знаний, которыми я располагаю, не говоря уже о моем положении в свете. Я очень бы желал, чтобы вы обращались ко мне на «вы».
«А, прошу извинить меня», — сказал ученый. «Это я по старой привычке. Вы совершенно правы, я постараюсь помнить это. Но расскажите же мне, что вы там видели?»
«Все», — отвечала тень. «Я видел все и знаю все».
«Что же напомнили эти внутренние покои?» — спросил ученый. «Свежий ли зеленый лес, или святой храм, или взор вашему открылось звездное небо, видимое лишь с нагорных высот?»
«Все там было», — сказала тень. «Я, однако, не входил в самые покои. Я оставался в передней, в полумраке. Но там мне было отлично. Я видел все, и я знаю все. Я ведь провел столько времени в передней при дворе поэзии».
«Ну что же вы видели там? Величавые шествия древних богов, да? Борьбу героев седой старины? Игры милых детей, лепечущих о своих горных грезах?»
«Говорю же вам, я был там, следовательно, и видел все, что только можно было видеть. Я весь вы туда, вы не сделались бы человеком, а я сделался им. Я познал там мою собственную натуру, мое природное родство с поэзией. Да, в те времена, когда я был при вас, я еще и не думал ни о чем таком. Но припомните только, как я всегда удивительно вырастал на восходе и при закате солнца. При лунном же свете я был чуть ли не заметнее вас самих. Но тогда я еще не понимал своей натуры. Меня озарило только в передней. Там я стал человеком. Вполне созрел, но вас уже не было в жарких странах. Между тем я, в качестве человека, стеснялся уже показываться в своем прежнем виде. Мне нужны были сапоги и приличное платье. Словом, я нуждался во всем этом внешнем человеческом лоске, по которому признают вас человеком. И вот я нашел себе убежище. Да, вам я признаюсь в этом. Вы ведь не напечатаете этого. Я нашел себе убежище под юбкой торговки сластями». Женщина не подозревала, что она скрывала. Выходил я только по вечерам, бегал при лунном свете по улицам, растягивался во всю длину на стенах. Это было так приятно. Это так приятно щекотало спину. Взбегал вверх по стенам, сбегал вниз, заглядывал в окна самых верхних этажей, заглядывал в залы, на чердаки, заглядывал и туда, куда никто не мог заглядывать. Видел то, чего никто не должен был видеть. И я узнал, как в сущности низок свет. Право, я не хотел бы даже быть человеком, если бы только не было раз навсегда принято считать это чем-то особенным. Я подметил самые невероятные вещи у женщин, у мужчин, у родителей, даже у милых бесподобных деток. Я видел то, — добавила тень, — чего никто не должен был, но что всем так хотелось увидеть. Тайные пороки и грехи людские. Пиши я в газетах, меня бы читали. Но я писал прямо самим заинтересованным лицам и нагонял на всех и повсюду, где не появлялся такой страх. Все боялись меня, все боялись и так любили. Профессора признавали меня своим коллегой, портные одевали меня, платье у меня теперь вдоволь. Монетчики чеканили для меня монету, а женщины восхищались моей красотой. И вот я стал тем, чем я есть. Я теперь прощусь с вами. Вот моя карточка. «Живу я на солнечной стороне и в дождливую погоду всегда дома».
С этими словами тень ушла. «Как же это все странно», — сказал ученый. Вдруг тень опять явилась к ученому.
«Ну, как дела?»
«Увы», — отвечал ученый, — «я пишу об истине, добре и красоте, а никому до этого дела нет. Я просто в отчаянии. Меня это так огорчает».
«А вот меня нет», — сказала тень. «Поэтому я все толстею, а это самое главное. Да, не умеете вы жить на свете. Еще заболеете, пожалуй. Вам надо попутешествовать немножко. Я как раз собираюсь летом сделать небольшую поездку. Хотите ехать со мной? Мне нужно общество в дороге. Так не поедете ли вы? В качестве моей тени». «Право, ваше общество доставило бы мне большое удовольствие. Все издержки я, конечно, возьму на себя».
«Нет, ну это уже слишком», — рассердился ученый.
«Да ведь как взглянуть на дело», — сказала тень. «Поездка принесла бы нам большую пользу. А стоит вам согласиться быть моей тенью, и вы поедете на всем готовом».
«Это уже из рук вон», — вскричал ученый.
«Тако свет», — сказала тень. «Таким он и останется».
И тень ушла. Ученый чувствовал себя плохо, а горе и заботы по-прежнему преследовали его. Он писал об истине, добре и красоте. А люди понимали во всем этом столько же, сколько коровы в розах. Наконец, он совсем расхворался.
«Вы неузнаваемы, вы стали просто тенью», — говорили ученому люди.
И по его телу пробегала дрожь от мысли, приходившей ему в голову при этих словах.
«Вам следует ехать куда-нибудь на воды», — сказала тень, которая опять завернула к нему. «Ничего другого вам не остается. Я готов взять вас с собой ради старого знакомства. Я беру на себя все издержки по путешествию, а вы опишите нашу поездку и будете приятно развлекать меня в дороге. Я собираюсь на воды. Моя борода не растет, как бы следовало, а это ведь своего рода болезнь. Бороду надо иметь. Ну, будьте благоразумны, принимайте мое предложение, ведь мы же поедем как товарищи».
И они поехали.
Тень стала господином, а господин — тенью. Они были неразлучны, и ехали, и беседовали, и ходили всегда вместе, то бок о бок, то тень впереди ученого, то позади, смотря по положению солнца. Но тень отлично умела держаться господином, а ученый по доброте сердца даже и не замечал этого. Он был вообще такой славный, сердечный человек, и раз как-то возьми, да и скажи тени: «Мы ведь теперь товарищи, да и выросли вместе. Выпьем же на «ты», это будет по-приятельски».
«О, в ваших словах действительно много искреннего доброжелательства», — сказала тень.
Господином-то теперь была, собственно, она.
«Я тоже хочу быть с вами откровенным. Вы, как человек-ученый, знаете, вероятно, какими странностями отличается натура человеческая. Некоторым, например, неприятно дотрагиваться до серой бумаги, другие вздрагивают всем телом, если при них провести гвоздем по стеклу. Вот такое же чувство овладевает и мною, когда вы говорите мне «ты». Я чувствую себя совсем подавленным, как бы и не заведенным до прежнего моего положения. Вы видите, что это просто болезненное чувство, а не гордость с моей стороны. Я не могу позволить вам говорить мне «ты». Но сам охотно буду говорить вам «ты». Таким образом, ваше желание будет исполнено хотя бы наполовину».
И вот тень стала говорить своему прежнему господину «ты». «Это, однако, из рук вон», — подумал ученый. «Я должен к нему обращаться на «вы», а он мне тыкает». Но делать было нечего. Наконец они прибыли на воды. На водах был большой съезд иностранцев. В числе приезжих находилась и одна красавица-принцесса, которая страдала чересчур зорким взглядом. А это ведь не шутка. Хоть кого испугает. Она сразу заметила, что вновь прибывший иностранец совсем не похож на всех других людей. «Хоть и говорят, что он приехал сюда ради того, чтобы отрастить себе бороду, но меня ты не проведешь. Я вижу, что он просто-напросто не может отбрасывать тени». Любопытство ее было подзадорено, и она, недолго думая, подошла к незнакомцу на прогулке и вступила с ним в разговор. В качестве принцессы она без дальнейших церемоний сказала ему: «Ваша болезнь заключается в том, что вы не можете отбрасывать от себя тени».
«А, ваше королевское высочество должно быть уже близки к выздоровлению», — сказала тень. «Я знаю, что вы страдали слишком зорким взглядом. Теперь, как видно, вы исцелились от своего недуга. У меня как раз весьма необыкновенная тень. Или вы не заметили особу, которая постоянно следует за мной? У всех других людей обыкновенные тени, но я вообще враг всего обыкновенного. и как другие одевают своих слуг в ливреи из более тонкого сукна, чем носят сами. Так я нарядил свою тень настоящим человеком и даже приставил, как видите, и к ней тень. Все это обходится мне, конечно, недешево, но уж и я в таких случаях за расходами не стою».
«Вот как», — подумала принцесса. «Так я в самом деле выздоровела?» «Да, эти воды лучшие в мире. Надо признаться, что воды обладают в наше время поистине удивительной силою. Но я пока не уеду. Теперь здесь будет еще интереснее. Мне ужасно нравится этот иностранец. Только бы борода его не выросла, а то он уедет».
Вечером был бал, и принцесса танцевала с тенью.
Принцесса танцевала легко, но тень еще легче. Такого танцора принцесса и не встречала. Она сказала ему, из какой страны прибыла, и оказалось, что он знал эту страну и даже был там. Но принцесса как раз в то время уезжала.
Он заглядывал в окна повсюду, видел кое-что, и потому мог отвечать принцессе на все вопросы и даже делать кое-какие намеки, от которых она пришла в полное изумление и стала считать его умнейшим человеком на свете. Знания его просто поражали ее, и она прониклась к нему глубочайшим уважением. Протанцевав с ним еще раз, она окончательно влюбилась в него. И тень это отлично заметила. Принцесса так и пронизывала своего кавалера взглядами. Протанцевав же с тенью еще раз, принцесса готова была признаться ей в своей любви. Но рассудок все-таки одержал верх. Она подумала о своей стране, государстве и народе, которым ей приходилось управлять.
«Умен-то он умен», — сказала она самой себе. «И это прекрасно. Танцует он восхитительно, и это тоже хорошо. Но обладает ли он основательными познаниями, что тоже очень важно? Надо его проэкзаменовать».
И она опять завела с ним разговор и назадавала ему труднейших вопросов, на которые и сама не могла бы ответить. Тень скорчила удивленную мину.
«Так вы не можете ответить мне?» — сказала принцесса.
«Все это я изучал еще в детстве», — отвечала тень. «Я думаю, даже тень моя, что стоит у дверей, сумеет ответить вам».
«Ваша тень? Это было бы просто поразительно».
«Я, видите ли, не утверждаю», — сказала тень. «Но думаю, что она может. Она ведь столько лет неразлучна со мной и кое-чего наслушалась от меня». «Но, ваше королевское высочество, позвольте мне обратить ваше внимание на одно обстоятельство. Тень моя очень гордится тем, что слывет человеком, и если вы не желаете привести ее в дурное расположение духа, вам следует обращаться с нею как с человеком. Иначе она, пожалуй, не будет в состоянии отвечать как следует».
«Что ж, это мне нравится», — отвечала принцесса. И, подойдя к ученому, стоявшему у дверей, заговорила с ним о солнце, о луне, о внешних и внутренних сторонах и свойствах человеческой природы. Ученый отвечал на все ее вопросы хорошо и умно. «Что это должно быть за человек?» — подумала принцесса. «Если даже тень его так умна. Для моего народа и государства будет сущим благодеянием, если я выберу его себе в супруги. Да я так и сделаю».
И скоро они порешили между собой этот вопрос. Никто, однако, не должен был знать ничего, пока принцесса не вернется домой в свое государство. «Никто-никто! Даже моя собственная тень!» — настаивала тень, имевшая на то свою причину. Наконец они прибыли в страну, которой управляла принцесса, когда бывала дома. «Послушай, дружище!» — сказала ту тень ученому. «Теперь я достиг высшего счастья и могущества человеческого и хочу сделать кое-что и для тебя. Ты останешься при мне, будешь жить в моем дворце, разъезжать со мною в королевской карете и получать 100 000 риксдалеров в год. Но за это ты должен позволить называть тебя тенью всем и каждому. Ты не должен и заикаться, что был когда-нибудь человеком. А раз в год, в солнечный день, когда я буду восседать на балконе перед всем народом, ты должен будешь лежать у моих ног, как и подобает тени. Надо тебе сказать, что я женюсь на принцессе. Свадьба сегодня вечером».
«Нет, это уже из рук вон!» — вскричал ученый. «Не хочу я этого и не сделаю. Это значило бы обманывать всю страну и принцессу. Я скажу все. Скажу, что я человек, а ты только переодетая тень. Все, все скажу».
«Никто не поверит тебе», — сказала тень. «Ну, будь же благоразумен, не то я кликну стражу».
«Я пойду прямо к принцессе», — сказал ученый.
«Ну, я-то попаду к ней прежде тебя», — сказала тень. а ты отправишься под арест».
Так и вышло. Стража повиновалась тому, за кого, как все знали, выходила замуж принцесса. «Ты дрожишь?» — сказала принцесса, когда тень вошла к ней. «Что-нибудь случилось?» «Не захворай, смотри, ведь сегодня вечером наша свадьба».
«Ах, я пережил сейчас ужаснейшую минуту», — сказала тень. «Подумай, да много ли в сущности нужно мозгам какой-нибудь несчастной тени? Подумай, моя тень сошла с ума, вообразила себя человеком, а меня называет, подумай только, своей тенью».
«Какой ужас!» — сказала принцесса. «Надеюсь, ее заперли?»
«Разумеется, но я боюсь, что она никогда не придет в себя».
«Бедная тень», — вздохнула принцесса. «Она очень несчастна. Было бы сущим благодеянием избавить ее от той частицы жизни, которая еще есть в ней. А как подумать хорошенько, то, по-моему, даже необходимо покончить с ней поскорей и без шума».
«Все-таки это жестоко. Она была мне верным слугой».
И тень притворно вздохнула. «У тебя благородная душа», — сказала принцесса.
Вечером весь город был иллюминирован, гремели пушечные выстрелы, солдаты отдавали честь ружьями. Вот была свадьба. И принцесса с тенью вышли на балкон показаться народу, который еще раз прокричал им «Ура!». Ученый не слыхал этого ликования. С ним уже на тот момент покончили.